Раздался негромкий удар гонга, и я заметил его источник. Впереди нас на Пятую авеню выкатилась легкая крытая повозка, окрашенная в темно-зеленый цвет. Почти сразу же она повернула вправо, пересекла тротуар и полоску заснеженного газона, и мы увидели кучера в профиль. Он носил густые усы, а на голове темно-синюю фуражку с прямым, совершенно плоским козырьком. Сбоку повозки висел медный гонг, который мы уже слышали, и на зеленом ее борту блестели золотые буквы «Больница Святого Луки». Повозка вкатилась в полукруглый проезд и остановилась у незнакомого большого здания, выходящего одним длинным крылом на 55-ю улицу. Это и была больница. Странное зрелище. Больница здесь, на Пятой авеню, и я подумал о больных, за которыми присматривают сестры в длинных юбках и бородатые доктора. Тихо, чтобы не привлечь внимание возницы, я поделился своими мыслями с Кейт, и она прошептала в ответ: «Врачи и сестры, которые и слыхом не слыхивали о таких вещах, как пенициллин, антибиотики и сульфамиды». Я не мог припомнить, касался ли этой темы Мартин Листфогель. Интересно все же, есть тут в больнице хотя бы анестезирующие средства? В окне дома на углу 5-й авеню и 53-й улицы я заметил вывеску «Школа танцев Алина Дотсворта». А затем мимо нас скользнули два старых знакомца. Первый на углу 52-й улицы, один из вандербильтовских особняков. Вспомнилось, что когда-то мальчишкой я приехал в Нью-Йорк с отцом, и мы стояли и смотрели, как сносят этот особняк, чтобы освободить площадку для Crowell Collier Building. Тогда дом был старый, грязный, облезлый и обшарпанный. Теперь он предстал перед нами юным, в сиянии чистого белого известняка, а через улицу от него размещался католический сиротский дом презрения. Еще квартал, и мы встретили настоящего доброго друга. Приближаясь к нему, мы расцвели улыбками, и Кейт прошептала: «Я так рада! Я просто счастлива видеть его!» Я кивнул. «Ради одного того, что он цел и невредим, я почти готов обратиться в католичество. Потому что он стоял там же, где всегда. Старый друг, славный серенький собор Святого Патрика. Он казался огромным, намного выше окружающих домов, но был точно таким же, как и сегодня. Нет, не совсем таким же. Была какая-то разница». «Какая?» Я прижался лбом к стеклу, вывернул голову, глядя вверх, и понял, что два шпиля-близнеца... Нет, не исчезли, конечно, но еще не построены. Омнибус остановился, открылась дверь. Вошел человек, опустил монету в жестяную коробку и уселся на скамейку напротив, скользнув по нашим лицам равнодушным взглядом. Положил ногу на ногу и принялся смотреть в окно. Хлопнули вожжи, и мы снова тронулись в путь. А я все следил за ним из-под тишка и ощущал волнение, тревогу, почти испуг от первого своего по-настоящему близкого соседства с живым человеком 1882 года. Пожалуй, обыкновенный этот человек, с которым я никогда больше не встречался, оказался в некотором роде самым сильным впечатлением моей жизни. Он сидел, рассеянно уставившись в окно, в странном своем черном котелке с высокой тульей, поношенном черном полупальто и зелено-белой полосатой рубашке без воротничка, но с бронзовой запонкой у ворота. Выглядел он лет на 60 и был чисто выбрит. И я, это может прозвучать абсурдно, но я был зачарован цветом его лица. Оно совершенно не походило на коричневато-белые лица со старинных фотографий. Вернее, тип лица остался тем же, только волосы, вылезающие из-под загнутых полей котелка, оказались черными с сединой, глаза — голубыми, уши, нос и свежевыбритый подбородок — розовыми с мороза, а морщинистый лоб поражал своей бледностью. Ничего в нем не было особенного, и ехал он невеселый, усталый, скучающий. Но это был живой человек, внешне еще достаточно крепкий, полный силы и энергии, и ему, наверное, предстояли еще многие годы жизни. Я повернулся к Кейт и, почти касаясь губами ее уха, шепнул: «Когда он был мальчишкой, в президентах ходил Эндрю Джексон. Господи, да у него на памяти годы, когда Соединенные Штаты были совершенно дикой, неисследованной территорией». На углу 49-й улицы мелькнула вывеска пансион и школа для приходящих юных леди и джентльменов досточтимого Ч. Г. Гарднера с супругой.